Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Весь мир следит за ситуацией на японской атомной электростанции Фукусима, пострадавшей от стихийного бедствия. Удастся ли специалистам удержать ситуацию под контролем? Власти Бахрейна подавили массовые протесты в столице страны Манами. Верные Муаммару Каддафи войска готовятся к штурму последнего оплота ливийских повстанцев в Бенгази. Почему мировое сообщество не способно оказать влияние на события в арабском мире? Журналист Андрей Караулов отстаивает версию о причастности Михаила Ходорковского к заказным убийствам. Как и откуда появился этот телефильм? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Японии за последние сутки зафиксированы новые мощные подземные толчки. Продолжаются попытки ликвидировать последствия аварии на атомной электростанции Фукусима. Однако ситуация остается крайне серьезной, как считают эксперты МАГАТЭ. По их данным, на всех трех действующих энергоблоках этой атомной электростанции имеются повреждения активной зоны реакторов. Так называется пространство, где происходит контролируемая реакция деления изотопов урана. Полное разрушение активной зоны приводит к выбросу находящихся в реакторе радиоактивных элементов. По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясений, вызванного им цунами, сейчас превышает 12 тысяч человек. За развитием событий в течение всего сегодняшнего дня следил мой коллега Андрей Шароградский.
Представители японских властей заявляют, что общее число жертв стихии, скорее всего, значительно превысит 10 тысяч. Крайне неопределенной остается ситуация на ядерном энергетическом комплексе в префектуре Фукусима. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кио Идана сегодня сообщил, что защитная оболочка третьего реактора АЭС Фукусима Даичи может быть повреждена.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов утра начал стремительно расти и достиг уровня 1000 миллизивертов. В связи с этим мы обратились к сотрудникам станции с просьбой временно покинуть ее и укрыться в безопасных местах.
По словам Эдана, у него нет точной информации о состоянии оболочки, однако он не исключил, что через трещины в ней произошел выброс радиоактивного пара. Эдана также предупредил о возможности повреждения защитных стен первого и второго реакторов. На четвертом реакторе сегодня произошел пожар. Международное агентство по атомной энергии потребовало от японского правительства предоставлять более своевременную и точную информацию о том, что происходит на АЭС. С аналогичным требованием к Кабинету министров Японии обратились и некоторые средства массовой информации страны. Специалисты по ядерной энергетике выражают опасения, что официальный Токио занижает масштабы аварии на АЭС, который еще 12 марта был присвоен четвертый рейтинг по 7-бальной шкале. С тех пор рейтинг не менялся, однако ситуация резко ухудшилась. Представитель французского агентства по ядерной безопасности заявил, что аварии должен быть присвоен 6-й рейтинг. Токио Электрик, компания-оператор АЭС, сообщила, что вероятность начала неконтролируемой цепной реакции на станции не равна нулю. Специалисты компании предлагают распылить над поврежденными реакторами борную кислоту, чтобы предотвратить возникновение такой реакции. Однако, по словам Юкио Идана, план представляется слишком опасным. Иностранные государства рекомендуют своим гражданам избегать поездок в Японию, а тем, кто уже находится в стране, либо покинуть ее, либо переехать в южные районы. В то же время японские власти подчеркивают, что пострадавших от радиационного облучения до сих пор не было, а облака радиоактивного пара ветер уносит в сторону Тихого океана. Сегодня в Японии были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6. Миллионы людей, живущих у побережья, остаются без достаточного теплоснабжения, не хватает еды и питья. Более 400 тысяч человек укрываются во временных убежищах, многие из них спят прямо на полу в спортзалах школ. Поиски пропавших без вести и тел погибших серьезно осложнены холодной погодой и снегопадами. По признанию спасателей, шансы найти выживших сейчас ничтожно малы. Император Японии Акихито обратился со словами соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что ситуация на поврежденных атомных электростанциях не ухудшится. Император также призвал подданных сплотиться для преодоления последствий стихийного бедствия. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Затормозят ли аварии на японской атомной станции Фукусима развитие атомной энергетики? АЭС и альтернативные источники. Цена киловатт-часа на атомной, гидро- и тепловой электростанциях. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30, с повторами в четверг в 1:30 ночи и в 15.30. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 марта. И так сложилось, что главные темы уходящего дня – это тема международной политики. Поэтому сейчас подробнее о событиях в странах Арабского Востока. В столице Бахрейна, городе Манаме, в столкновениях между силами безопасности и демонстрации погибли по меньшей мере несколько человек. Армейские подразделения и полиция сегодня применили слезоточивый газ и бронетехнику, чтобы вытеснить манифестантов с центральной площади столицы Бахрейна. Оппозиция, главным образом шиитская, несколько недель не покидала площадь, требуя политических реформ. События в Бахрейне особенно стремительно развивались с начала этой недели. В страну были введены военнослужащие соседних стран, главным образом из Саудовской Аравии, к которым Манама обратилась за помощью. Во вторник в стране было введено чрезвычайное положение сроком за 3 месяца. С обзором событий в Бахрейне мой коллега Валентин Барышников.
На рассвете силы безопасности при поддержке бронетехники атаковали лагерь оппозиции, разбитые на Жемчужной площади в центре Манамы. Позже антиправительственные манифестанты были вытеснены и из других районов. При разгоне протестов использовался слезоточивый газ, резиновые пули и, по утверждению некоторых источников, боевая амуниция. Один из видных оппозиционных деятелей, Абдель Джалиль Халиль, в интервью Рейтер назвал происходившее войной на уничтожение. Власти сообщили о гибели полицейских, которых, как утверждается, умышленно сбил машины один из демонстрантов. Государственное телевидение передало сегодня утром кадры площади с опустевшими палатками и тлеющими очагами огня. Представитель властей заявил в телевыступлении.
Руководство сил обороны Бахрейна поздравляет всех с возвращением ситуации в нормальное русло и заверяет, что примет все необходимые меры для поддержания безопасности и общественного порядка. Жители страны должны избегать собраний в общественных местах для их собственной безопасности.
В стране введен комендантский час, запрещены публичные собрания и демонстрации, однако оппозиционные активисты призвали к новым антиправительственным протестам в пригородах Манамы. Разгону оппозиционного лагеря предшествовали столкновения между полицией и демонстрантами во вторник, в результате которых по меньшей мере 2 человека погибли и более 200 были ранены. В тот же день король Бахрейна объявил чрезвычайное положение сроком на 3 месяца и отдал указания силам безопасности, состоящим в основном из суннитов, рекрутов из Пакистана, Йемена, Сирии и Иордании, положить конец беспорядкам. В понедельник в Бахрейн были введены военные подразделения соседних стран, главным образом Саудовской Аравии, для поддержки суннитской монархии, правящей в стране 200 лет. Нет ясности, участвовали ли эти подразделения в разгоне лагеря оппозиции, который объединяет в основном представителей шиитского большинства в стране, заявляющих о дискриминации шиитов в Бахрейне и требующих расширения их политических прав. Стремительный рост напряженности в отношениях между шиитами и суннитами в Бахрейне все больше воспринимается как продолжение противостояния суннитских государств Персидского залива и Ирана, где преобладают шииты. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад резко осудил разгон лагеря оппозиции в Бахрейне, назвав его, цитата, «не имеющим оправдания и нанесшим непоправимый ущерб». Ранее Иран осудил введение в Бахрейн военнослужащих из других стран. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил:
«В целом мы не приемлем присутствие и вмешательство иностранных сил во внутренние дела государств залива. В отношении требований народа подобное вмешательство, подавление и насилие ничего не решат».
Иранские власти, жестко подавляющие выступления оппозиции у себя в стране, приветствовали народные восстания в странах арабского мира, назвав их «исламским пробуждением, направленным против деспотических правителей». Лидеры государств Персидского залива, где сунниты составляют большинство, опасаются, что падение правящей в Бахрейне суннитской монархии может подтолкнуть революции по всему региону. Саудовские власти, в частности, обеспокоены тем, что волнения могут спровоцировать шиитское меньшинство в самой Саудовской Аравии, живущее в основном в восточной провинции, где расположены многие нефтедобывающие предприятия. Официально войска в Бахрейн направила организация, объединяющая, кроме него, Саудовскую Аравию, Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ. Из перечисленных стран только в Бахрейне большинство населения составляют шииты. И это также первая попытка стран региона предпринять совместные действия для подавления одного из восстаний, прокатившихся по государствам арабского мира. Соединенные Штаты, как и многие другие страны и ООН, призвали противостоящие друг другу стороны в Бахрейне к сдержанности и к политическому разрешению конфликта. Однако до сих пор стороны не находили общей основы для подобного диалога. Требования демонстрантов включали избрание парламента и передачу ему исполнительной власти, а также уход короля или даже всей королевской семьи. Частичные же уступки короля, который произвел перестановки в правительстве, не остановили протестов. Нынешние же события в Бахрейне, как отмечают многие наблюдатели, вряд ли приблизят политический диалог. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Бахрейн – это небольшая арабская страна, однако за событиями в ней сейчас внимательно следят политологи и эксперты во многих странах. Ситуацию в Бахрейне комментирует в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне профессор Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета Марк Валерий.
Волнение в Бахрейне вызвано как социально-экономическими, так и политическими причинами. Главная причина волнений – социально-экономическая. Часть населения страны ощущает дискриминацию со стороны другой части населения. Дело в том, что правящая династия и правящий класс страны – это сунниты, представляющие 30-35% населения, тогда как большинство населения – шииты. И проблема в том, что шииты чувствуют себя дискриминируемыми. Выражается это в том, что для них ограничены возможности получения работы в государственном секторе, при службе в армии и полиции, при получении жилья и покупке земли. Их гражданские права заметно попираются. Существуют и политические причины. Протестующие требуют расширения власти парламента. В настоящий момент у бахрейнского парламента есть только право предлагать законопроекты, но последнее слово при принятии решений остается за королем.
Насколько организована бахрейнская оппозиция?
Политические партии запрещены, однако существуют политические ассоциации, которые, по сути дела, представляют собой политические партии. Но их официальный статус не партийный. Тем не менее, они представлены в парламенте. Бахрейн очень отличается от других государств Персидского залива. У него давняя история политических движений и борьбы за гражданские права. Это первая среди арабских стран Персидского залива, где была найдена нефть. Создание в стране политических движений восходит к 30-м и 40-м годам прошлого века, и эта традиция сохраняется до нашего времени. Но оппозиция в Бахрейне раздроблена. В стране существует легальная оппозиция, представленная в парламенте, и радикальная внесистемная оппозиция, которая считается незаконной. С 2002 года эта оппозиция выступает за бойкот выборов и бойкот существующей политической системы.
Правящие круги Бахрейна утверждают, что за волнениями в стране стоит Иран. Насколько такие обвинения оправданы?
Это обычные сетования правящей династии и политического режима на то, что большинство проблем в Бахрейне вызваны вмешательством Ирана и его влиянием на местных шиитов. Однако в этом мало правды. Население Бахрейна, в том числе и шииты, это арабы. Они очень националистически настроены. Проблемы Бахрейна вызваны внутренними причинами, и оппозиция, в том числе шиитская, выступает против вмешательства иностранных сил в дела страны.
Чем объясняется интервенция войск Саудовской Аравии в Бахрейн?
Важно понимать, что судьба Бахрейна имеет важнейшее значение для всех монархий стран Персидского залива. Если в Бахрейне произойдут существенные перемены, скажем, преобразование в республику, это мгновенно скажется на судьбе других монархий этого региона. Это станет также примером для населения соседних стран. Особенно это отразится на Саудовской Аравии, восточная часть которой граничит с Бахрейном.
Говорил профессор Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета Марк Валери. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Еще более драматическим образом развиваются события в Ливии. Там правительственные войска, судя по всему, готовят наступление на последний крупный оплот повстанцев. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что в течение 48 часов сопротивление в главном оппозиционном центре, городе Бенгази, будет подавлено. А сторонники в руководстве Ливии, правительства Ливии, говорят о том, что этот срок может быть еще меньше, в районе суток. Мировому сообществу за месяц кровопролитного гражданского противостояния в Ливии так и не удалось удалось выработать эффективного подхода для урегулирования кризиса. Западные столицы наладили контакты с переходными политическими организациями оппозиционеров. Совет Безопасности объявил о введении санкций против режима Каддафи, однако решение какой бы то ни было международной военной интервенции не принято. Сталкиваются два подхода: необходимость иностранного вмешательства для прекращения массовых нарушений прав человека, в данном случае в Ливии, и политика полного невмешательства в чужую войну. Об этом я беседую с российским политиком и дипломатом, бывшим послом России в Великобритании и Италии, бывшим министром по делам СНГ Анатолием Адамишиным.
Конечно, происходящее в Ливии дает шокирующее впечатление. Чтобы удержаться у власти, диктатор не жалеет своих людей собственных. Если говорить о тех двух подходах, которые вы упомянули, то в настоящее время все же превалирует тот подход, что отношение правителя к собственному народу не есть его внутреннее дело. Это было внутренним делом во времена Ивана IV Грозного, который говорил: «А холопов своих казнить или миловать мы вольны». Нет, сейчас международное, если не право, то, по крайней мере, практика предполагает гуманитарные интервенции в случае, если действительно идет массовое нарушение прав человека, а сейчас даже называют это геноцидом. Но все это дело в том, что нету средств, насколько я понимаю, у международного сообщества, чтобы помешать этому. И не в том плане, что нету материальных средств, но нет самого согласия между основными западными партнерами. Так что, скорее всего, Каддафи огнем и мечом свою оппозицию подавит.
Как вы считаете, почему международное сообщество не смогло договориться хотя бы о каком-то пакете мер, который мог бы остановить Каддафи, помимо политических заявлений и установления политических связей с оппонентами Каддафи? Фактически ничего сделать не удалось даже ввести вот эту зону, свободную от полетов, а сейчас, похоже, уже поздно это делать.
Остановить Каддафи можно только военным путем. Нужно смотреть, что называется, ситуации в глаза. Люди, которые возмущаются тем, как ведет себя Каддафи, не решаются прибегнуть к военным мерам по целому ряду обстоятельств. Первое обстоятельство – боятся ввязываться в очередную вооруженную схватку. Схватку с неясными последствиями. Далее, я подозреваю, что есть и такое опасение, что оппозиция ливийская – это радикальная оппозиция. Еще, так сказать, неясно, что там лучше, диктатор или братья-мусульмане в таком, что называется, агрессивном выражении. Ну и, наконец, нефть и газ – это тоже такие вопросы, особенно, скажем, для Италии, которая на 20% зависит от ливийских поставок топлива. Вы говорите «non-flying zone», зону, свободную от полетов. Да, но для этого нужно иметь значительное количество самолетов для такой огромной территории, 2,5 миллиона километров, как Ливия. Надо иметь самолеты, которые бы поддерживали эти баражирующие самолеты типа «Авакс» и так далее. Ни один американский пилот не полетит обеспечивать вот эту зону, свободную от полетов, прежде чем не будет подавлено ПВО. А это значит уже вооруженное, так сказать, вмешательство. Даже если повстанцы просили о помощи, даже если Лига арабских стран просила о помощи. Здесь классическое соотношение добрых намерений и реальполитик, то есть реальной политики, которая не позволяет сделать то, что, может быть, даже и хотели сделать по гуманитарным соображениям.
Каддафи на протяжении 4 десятилетий успел побывать и партнером, и злодеем, и террористом. Последние годы снова стал вроде бы партнером. Сейчас ряд стран разорвал отношения с режимом Каддафи, а похоже, он побеждает. Суждено ли в том случае, если войска Каддафи возьмут Бенгази и он подавит сопротивление повстанцев, суждено ли ему оставаться до конца политической карьеры парией в международных отношениях, или реальполитик может простираться так далеко, что по соображениям энергетическим, политическим, практическим, его опять вернут за стол переговоров в приличное общество?
Есть еще очень важный момент. Ливии платили западные страны для того, чтобы она не допускала поток эмигрантов. Не из самой Ливии, и не только из стран Арабского Востока, из Черной Африки. Ведь Каддафи первым делом пригрозил: раз вы так, то я снимаю свои ограничения, и вы захлебнетесь в потоке. И уже Италия действительно захлебывается в потоке, хотя это только первые, что называется, ласточки. Будет очень трудно перейти к тому, чтобы снова пожать руку Каддафи. Но я подозреваю, что в конечном счете реаль-политика держит верх над соображениями морали. Хотя они, наверное, постараются сделать все возможное, чтобы Каддафи устранить.
Как вы оцениваете российскую позицию в этом конфликте?
Она, что называется, неизбежная. Мы не хотим участвовать там военными силами, и это совершенно правильно. Мы отделываемся санкциями, которые применяют все, и на которые дано согласие Совета Безопасности. Позиция довольно осторожная. В духе реаль-политик, а не гуманитарных интервенций. Но вообще назревают серьезные пертурбации в мире. Алеет Восток, как говорил в свое время Мао Цзэдун, или это песня китайская. Нас ждут годы сильных потрясений. И вот даже землетрясения в Японии подчеркивают, что мы идем навстречу серьезному периоду пертурбаций. И в этом случае нужна, конечно, взвешенная политика. И для России нужно держаться в эти тяжелые годы ближе к западному лагерю и скорее наводить порядок в собственной стране. А это две вещи, соединенные между собой. Ибо модернизация и Запад – это фактически на одной доске.
Мы с вами, получается, констатируем, что, глядя на эту алеющую на востоке зарю, мир оказывается не готов, у него нет рецептов для предотвращения и в будущем такого рода масштабных гражданских кровопролитных конфликтов. Нет такого механизма.
Механизм всегда есть. Есть решение Совета Безопасности, и вы можете вооруженным путем, предположим, прекратить те или иные безобразия. Но это возможность, а не необходимость. А необходимостью становится тогда, когда это соответствует политике ведущих держав. Что уже в наших условиях делать довольно сложное. Необходимость большей координации действий между, в том числе, Россией и западным лагерем, Россией и сильными странами на Востоке, включая Китай, это сейчас очень интересная задача.
Конфликт в Ливии и мировое сообщество. Мнение российского дипломата Анатолия Адамишина. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Представлю вам главные темы второй половины этого часа. В российской армии растет этнически мотивированное насилие. Журналист Андрей Караулов отстаивает версию о причастности Михаила Ходорковского к заказным убийствам. 100 лет назад в России основан Олимпийский комитет. Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Евгения Чирикова требует отставки министра транспорта?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко о грядущем росте японской экономики.
В блогах «Свободы».
Марина Салье открывает блог на сайте «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель около 4 300 человек подтверждена, более 2 280 человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. Адвокаты бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в среду получили окончательную часть протоколов судебного заседания, сообщила в среду пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Мелентина Капусткина. Это означает, что теперь защита сможет подать мотивированную жалобу на приговор. Российский тележурналист Андрей Караулов разместил в интернете снятый им фильм с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. Адвокат Вадим Клювгант, посмотревший фильм, назвал это частью пропагандистской кампании против Ходорковского, в которой использованы инсинуации 10-15-летней давности. Российские вузы вновь подвергаются атаке интернет-террористов, сообщающих по электронной почте о заложенных бомбах. В среду письмо с подобной угрозой пришло на электронный адрес ректората МГУ имени Ломоносова. В Саратове эвакуация прошла в консерватории и медицинском университете. За день неизвестные отправили сообщения о заложенных бомбах на адреса высших учебных заведений Томска, Пскова, Чебоксар, Пензы, Нижнего Новгорода, Брянска и еще нескольких городов. Наталья Васильева вернется на работу в коммунический суд Москвы, но не в качестве пресс-секретаря, а в должности помощника судьи. Об этом вечером в среду сообщила адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова, оказывающая Васильевой юридическую помощь. Генпрокуратура Украины выдала лидеру партии «Батьківщина» Юлії Тимошенко разрешение на выезд из страны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 16 марта. Накануне весеннего призыва в армию, который официально начнется 1 апреля, ситуацию с преступностью в вооруженных силах оценил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, в 2010 году уровень преступности в армии вырос на 18% из-за увеличения вдвое числа призывников. Кроме того, военный прокурор отметил, что насилие в армейской среде приобретает национальную окраску. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, сообщивший о росте уровня преступности в российской армии на 18%, объяснил агентству аргументы и факты, что это связано с увеличением числа солдат по призыву. По словам военного прокурора, определенная вина здесь лежит и на некоторых командирах. Никто не снимал с них ответственности за поддержание дисциплины в подразделениях. Конец цитаты. Сергей Фрединский сказал, что чаще всего солдаты отбирают у сослуживцев мобильные телефоны и деньги. Не обходится и без кулаков. И здесь, по словам Фрединского, его настораживает, что в последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную окраску. Об этом главный военный прокурор рассказал накануне начала весеннего призыва в российскую армию. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова говорит, что призыв по традиции будет проходить с нарушениями, а сообщение о межнациональных конфликтах в армии не считает новостью.
Сергей Николаевич не такой молодой человек, чтобы не помнить, что у нас было в Советской армии. Количество конфликтов на национальной почве было очень много. Просто тогда это так не квалифицировалось. Я помню, что первая национальность, которая была названа самой плохой, это были ребята из Средней Азии. Потом, когда в 90-м году это стали ребята из Закавказья, грузины и азербайджанцы. Потом это стали прибалты, которых офицеры говорили, что они еще фашисты. У нас всегда это было в советской армии. Ну, а поскольку армия по-прежнему советская, во взаимоотношениях людей, конечно, естественно, что тут и по национальному признаку, и по религиозному, и по цвету волос, и по уровню образования.
Военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец изучал статистику национальных конфликтов в современной российской армии. По его мнению, с советских времен их число значительно выросло.
У нас в России есть дисциплинарные батальоны. Так вот, из огромного количества осужденных за разбой, за дедовщину, за другие преступления, 25-30% составляют военнослужащие, представители кавказских так называемых национальностей. Вы знаете, что у нас кавказцы и на Курилах захватывали власть, когда офицеры как тараканы разбегались из полков, и кавказцы брали власть. Вы знаете знаменитые случаи, когда из военнослужащих выкладывали слово «Кавказ», когда на лбах молодых воинов зубной пастой писали «Кавказ». Совершенно потеряна система воспитания. Это раз. Во-вторых, генеральный штаб допускает стратегические промашки, разрешает сотням воинов, допустим, Дагестана, сосредоточиваться в одной бригаде или в одном полку, что моментально приводит к национальной дедовщине, когда там 50 или 100 парней берут власть в свои руки. У нас все воинские уставы находятся в постоянной системе реформирования. Армия находится сейчас в разброде. В такой республике, как Дагестан, военкому носят взятки до первых петухов, чтобы взяли в армию. Там на одно места рядового российской армии по 25 претендентов. Человек, который не служит в армии, никогда не станет работать в спецслужбах или в органах правопорядка. А в Дагестане работать в органах правопорядка — это невероятно престижно, это дает очень серьезный статус, и, в общем-то, этот человек сразу обретает на социальной лестнице какое-то определенное положение.
Уроженец Дагестана, политолог Энвер Кисриев, проблему межнациональных конфликтов в армии, на которую обратил внимание главный военный прокурор Сергей Фрединский, считает надуманной.
Довольно высокие люди с высокими ответственными постами, делая публичные выступления, собственно, привносят еще больше напряженность, которую, собственно говоря, уже давно пора лечить. Потому что если мы собираемся жить в одном государстве, то надо решать эти проблемы, а не заострять на них вот внимание, причем на проблемах, которые не имеют никакого такого принципиального значения. Конечно, да, но, разумеется, кавказцы, ребята, воспитанные в иной среде, понимаете, это просто конфликт культур. В России принято, допустим, подшучивать над человеком, к этому нормально относятся, но это культурный такой, что ли, код поведения. На Кавказе это недопустимо. Просто ругаться нецензурно на Кавказе недопустимо. Фамильярности, шутки недопустимы. Это, опять же, это особенности, может быть, истории, может быть, там, прошлых режимов, когда у нас никогда не было на Кавказе очень жесткой авторитарной власти, каждый человек защищал себя и отстаивал свою точку зрения лично. И за ним никакое государство, никакого закона такого оторванного от общественных отношений не было. Может, поэтому кавказцы вот такие. Да, действительно, это вызывает конфликты, и, может быть, они дрочливы. Как ему нравится, когда он лезет в драку, так сказать, бьет тебе по носу и так далее. Это человеческая проблема. Она всегда существует. Армия – это как раз такая организация, которая должна дисциплинировать людей. И заниматься этим должна армия, естественно, понимая, собственно говоря, то, что происходит. А заниматься статистикой конфликтов в армии, когда там два рядовых подрались, один из которых кавказец, и потом вот так вот раздувать это, я вижу в этом серьезную болезнь, по-моему, нынешнего, что ли, общественного сознания России.
По данным российского генштаба, в результате осеннего призыва 2010 года в армию отправились более 270 тысяч призывников, а более 200 тысяч молодых россиян уклонились от армейской службы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Новое в российско-белорусских отношениях после визита премьера Путина в Минск обсуждают политик Александр Козулин, а также политологи Кирилл Коктыш и Юрий Шевцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 марта. Две группы оппозиционеров сегодня подали заявки в мэрию Москвы на проведение 31 марта митинга в защиту 31 статьи Российской Конституции, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний. Сторонники Людмилы Алексеевой, которой власти ранее уже разрешали подобные акции, и сторонники Эдуарда Лимонова, которым власти неизменно отказывали, не смогли договориться о проведении общего митинга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Лидер оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов с единомышленниками направили свою заявку в мэрию Москвы о проведении 31 марта митинга в традиционном месте на Триумфальной площади, а также шествие до памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Митинг планируется начать в 18 часов, а шествие в 19. Эдуард Лимонов прокомментировал «Радио Свобода» переговоры с соратниками Людмилы Алексеевой.
Я в переговорах не участвовал, поскольку мне это мышиная возня надоела. Не сошлись там по поводу того, что группа Алексеевой возражала против требований, выдвинутых к власти, а мы требовали убрать забор, который там служит прикрытием коварства федеральных и московских властей, потому что там ничего не строится. И мы требовали убрать милицию с Триумфальной площади. Пусть они поставят несколько десятков милиционеров, а с площади уберут. Но вот Алексеева и ее товарищи не пошли на это. Мы надеемся восстановить то единство непартийное, надпартийное, потому что различие между Алексеевой и нами, она хочет сделать митинги 31 числа только для либералов, а мы считаем, что все граждане Российской Федерации, без различия их убеждений, все нуждаются в свободе мирных собраний, и поэтому призываем на Триумфальную абсолютно всех.
Заявленная «Другой России» численность участников митинга и шествия 2500 человек. После того, как Людмила Алексеева и Эдуард Лимонов стали проводить свои акции отдельно друг от друга, власти Москвы стали разрешать на Триумфальной площади только митинги, организуемые главой московской хельсинкской группы. Любые попытки сподвижников Лимонова прийти на Триумфальную пресекались правоохранительными органами. 31 декабря Эдуарда Лимонова задержала милиция, когда он выходил из дома. 31 декабря суд в Москве приговорил Лимонова к 15 суткам ареста в изоляторе. Московские суды регулярно отказывают Эдуарду Лимонову в его претензиях к властям о незаконности отказов в проведении митингов, организуемых «Другой России». Руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева впервые решила перенести свою акцию с Триумфальной площади на Пушкинскую. При этом она не дала развернутого ответа на вопрос, почему не удались переговоры с коллегами по оппозиции.
Нам попались несговорчивые оппоненты, они, наверное, скажут то же самое про нас, но не договорились и все. Почему изменен формат? Во-первых, чтобы прекратить это нелепое положение, когда на одной и той же площади в одно и то же время под одними и теми же лозунгами проходят два митинга, согласованные и не согласованные. Тем более, что мне, например, Пушкинская площадь своими традициями очень дорога, потому что там с 5 декабря 1965 года проходили митинги правозащитников именно под лозунгами защиты Конституции. А во-вторых, мы надеемся, что в этот раз народу будет больше. Ну, весна, и потом у нас прибавилось еще соблюдение 3-й статьи Конституции. Честные выборы. В этом году это актуально.
Соратники Людмилы Алексеевой подали заявку на участие в митинге 3000 человек. По словам Алексеевой, собрать столько людей на Триумфальной площади, перегороженной заборами, невозможно. А надежды на то, что московские власти до 31 марта уберут эти заборы, нет. Один из посредников в диалоге между сторонниками Лимонова и Алексеевой, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, сообщил, что переговоры проходили в течение месяца.
Между собой представители двух разных оргкомитетов не встречались, мы передавали сформулированные ими предложения и возражения, значит, одной стороне к другой. Среди вопросов, по которым оказались непреодолимые разногласия, это и состав заявителей, согласование с властями количества участников митинга и требования к властям, ну, например, по сносу забора на площади или по количеству и размещению и поведению сотрудников правоохранительных органов во время акции. Компромиссов достичь не удалось. При этом мы все-таки надеемся, что удалось снизить уровень взаимных нападок.
Означает ли это, что переговоры окончены или они будут продолжаться после 31 числа?
Мы со своей стороны готовы свою миссию переговорщиков продолжить, если будет предмет переговоров и будет желание на ту сторону. По предстоящим событиям 31 марта, да, переговоры прекращены.
31 марта впервые в разных местах в центре Москвы могут состояться два митинга в защиту 31 статьи Конституции, если власти их разрешат. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа о событиях в сфере средств массовой информации. Российский тележурналист Андрей Караулов разместил в интернете снятый им фильм с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новый документальный фильм российского тележурналиста Андрея Караулова «Ходорковский. Трупы». Пользователи интернета начали обсуждать еще до его появления в сети. Ряд интернет-изданий анонсировал его как фильм «Разоблачение» – свидетельство бесчинств бывших сотрудников ЮКОСа и Минотепа, которые, по утверждению автора фильма, совершались либо по заказу Михаила Ходорковского, либо при его непосредственном участии. 50-минутная лента – некая сборная солянка из сюжетов, связанных с деятельностью ЮКОСа, Минотепа и его руководства, которые были отсняты в большинстве своем много лет назад. Здесь и интервью с Михаилом Ходорковским, записанное Андреем Карауловым в те времена, когда появились первые налоговые претензии к ЮКОСу, и с Ольгой Костиной, которая была признана потерпевшей по делу о покушении на нее. По версии прокуратуры, утвержденной впоследствии судом, покушение на Костину совершил бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Но ключевой можно назвать историю народной артистки России Светланы Враговой, которая рассказывает о, по сути, рейдерском массовом захвате дома в Колпачном переулке в Москве, инициированном, по ее словам, Минотепом.
Все поехали, а я нет. Они приходили ко мне в театр, вот вам в Ясеневу мы и так далее. Я говорю, оставьте меня в покое, пусть у вас будет там банк. А когда я выпускала Катерину Ивановну, я жила на даче. Приезжаю я домой, стоят автоматчики. И когда я поднимаю глаза, рамы не мои, холодильника нет, и дверь открыта. И самое страшное в этой истории было то, что никто не хотел помогать.
Собственно, с этого интервью и начинается фильм Андрея Караулова, который дает такое пояснение тому, что предстоит увидеть зрителю.
В этом фильме все правда. Вот. И я сразу скажу, что это было очень стыдно, действительно очень стыдно, омерзительно стыдно делать эту работу именно потому, что в нашем фильме все правда. Я журналист Андрей Караулов. Я подчеркиваю это. Отвечаю за каждое свое слово и за каждое слово моих гостей.
В фильме много раз повторяются слова об убийствах и исчезновениях соседей Светланы Враговой, но не приводится ни одного факта, свидетельствующего о том, что эти убийства и исчезновения действительно были, и что Михаил Ходорковский имеет к ним прямое отношение. Андрей Караулов объясняет это так.
Ходорковского, по-моему, судят не за то, почему его, Ходорковского, за кровь, за Сашу Кончатова, за Врагову, за все те истории, о которых мы рассказываем, не судили. И у меня нет ответа на этот вопрос.
Андрей Викторович, почему так много историй Враговой и никаких фактов об убийстве Кончатова, об убийстве армянской...
А потому что я не могу
армянской...
найти его маму. Помогите мне. Вот милиция не смогла мне помочь. Быть может, вы поможете. А другие жильцы этого подъезда, ни одной домовой книги не осталось. Все уничтожено.
Но вы абсолютно уверены, что все вот они были убиты? Что...
Нет.
Вы говорите о том, что у Ходорковского на руках... Кровь.
У него на руках, утверждаю я, не предполагаю, а утверждаю я, Андрей Караулов, кровь Александра Кончатова. Вот это я утверждаю, а в остальном мы будем и дальше вести наше расследование, потому что, вот действительно, история дома Колпачной 4, она очень интересна, и она очень кровавая. И это только первая серия нашего фильма.
Помимо героев, антигероев и пострадавших, в фильме Андрея Караулова представлены эксперты, журналисты и политологи, дающие свою оценку происшедшему с ЮКОСом, Ходорковским и вокруг него. К рассказам о жертвах подмонтированы куски давнишнего интервью Михаила Ходорковского, который как бы апеллирует им. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган сообщил, что не намерен опровергать утверждения, прозвучавшие в фильме Андрея Караулова.
В этом, с позволения сказать, фильме все, что есть, это компиляция протухших инсинуаций с соответствующим запахом 10-15-летней давности. Все это притянуто за уши с весьма такими своеобразными, с позволения сказать, авторскими комментариями, в которых сам автор признает, что он в своем профессиональном сообществе не рукопожатен. То есть с ним лучшие издания мира, как он сам их называет, отказываются даже разговаривать. А вы хотите, чтобы я всерьез к этому относился?
Автор ленты «Ходорковские трупы» Андрей Караулов рассказал, что, создавая фильм, пытался развеять миф о Ходорковском как об узнике совести и отметил, что у фильма не было заказчиков. Наблюдатели не исключают, что фильм Андрея Караулова мог появиться в связи с приближающейся датой кассации по второму делу ЮКОСа. Однако она состоится не так скоро. Только 16 марта Хамовнический суд Москвы известил защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева о готовности предоставить все судебные материалы и недостающие части протокола судебного заседания по второму делу ЮКОСа. А ведь адвокаты должны еще изучить эти материалы. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сто лет назад был образован Олимпийский комитет России. Первое его заседание состоялось в Санкт-Петербурге, хотя участие в Олимпийских играх Россия приняла еще в 1900 году в Париже. С 1920 года по начало 50-х годов Россия в составе Советского Союза не принимала участия в Олимпийском движении. Советский Олимпийский комитет был основан в 51-м году и воссоздан как Национальный комитет России в 91-м. Всего сборная России, подчеркиваю, не Советского Союза, а России, приняла участие в 12-летних и зимних олимпиадах. О первых шагах российского олимпийского движения рассказывает историк спорта Юрий Теппер.
Создание РОК было в первую очередь результатом некоторого насилия со стороны Международного олимпийского комитета. Становление Олимпийских игр происходило не без произвола. Каждый город, проводя очередные игры, формировал программу на свой вкус и выбор. Далее цитирую олимпийские мемуары Кубертена, национальные федерации по видам спорта, как правило, были антиолимпийскими и рассматривали национальные олимпийские комитеты как конкурирующие организации. Они хотели иметь дело непосредственно с оргкомитетами игр, не понимая, к какому хаосу это может привести. Конец цитаты. В мае 1909 года на сессии МОК в Берлине постановили: заявка на участие спортсменов в играх принимается только от Олимпийского комитета страны, признанного МОК. Заниматься олимпийским движением правительство России не собиралось. Впервые попытался создать Национальный олимпийский комитет Алексей Бутовский, участник первого олимпийского конгресса 1894 год. Через год Бутовский писал Кубертену: «В России к проблеме физического воспитания относятся с большой долей безразличия. Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку олимпийских игр». Надежда не сбылась. Вторую попытку учредить Российскую олимпийскую организацию предпринял журналист и спортсмен Николай Риттер. Он предложил царским министрам учредить Российский атлетический комитет с отделением Олимпийские игры. Проект был признан расходящимся с общеустановленными принципами правительственных учреждений. Третью попытку предпринял Алексей Лебедев, один из основателей гимнастического общества Санкт-Петербурга. В Петербурге собрались представители 10 спортобществ. Они обсудили проблему участия русских спортсменов в Парижской олимпиаде 1900 года. Пытались даже провести своеобразный российский референдум. Результат нулевой. В январе 1911 года на организационное собрание комитета в Петербурге собрались представители 31 спортивного общества. Попросили августейшего покровительства у его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича. В марте с четвертой попытки создали Российский олимпийский комитет. Первым председателем его был избран 63-летний действительный статский советник Вячеслав Связневский. 17 мая 1912 года министр внутренних дел наконец утвердил устав. Теперь, цитирую, Российский олимпийский комитет должен объединить все российские спортивные и гимнастические учреждения для подготовки и участия в Олимпийских играх.
Говорил историк спорта Юрий Теппер. 16 марта в Петербурге от дома, где в марте 1911 года начал свою работу Российский олимпийский комитет, отправился в ностальгическую поездку «Олимпийский трамвай», пассажирами которого стали заслуженные спортсмены, чемпионы олимпиад прошлых лет. В городе прошли и другие мероприятия. О значении олимпийского спорта для нынешней России я беседую со спортивным обозревателем газеты «Спорт день за днем» Александром Горбуновым. За минувшие 100 лет с лишним олимпийского движения спорт, конечно, изменился невероятным образом, превратился и в коммерческую индустрию, и в движитель патриотизма. По вашему мнению, что сейчас самое важное, например, для российских властей в развитии российского олимпийского движения?
Ну, я думаю, что самое важное для них сейчас — это победа на олимпийских соревнованиях, и, в общем-то, все на это направлено. Проигрыш Ванкувера вообще был превращен во вселенскую катастрофу. Собрания происходили за собранием, совещания, заседания, госсоветы, и все это было направлено только на одно, на предстоящие выигрыши в Сочи, на безусловно условную победу, и в Лондоне на попадание в тройку призеров.
Это обосновано, мотивировано с точки зрения развития олимпийского движения, хотя барон де Кубертен говорил в свое время, что главное — это не победа, а участие.
То, что он замышлял, этого близко нет, потому что олимпийские игры — это коммерция прежде всего, как со стороны Международного олимпийского комитета, так и со стороны участников олимпийских игр, потому что победители олимпийских игр получают очень приличные вознаграждения в России. Во всяком случае, это и денежные вознаграждения, и квартиры, и автомобили. В России олигархов ставят в строй после олимпийских побед, и каждый из них не может отказаться от того предложения, которое ему делают, чем-то отблагодарить победителей и призеров Олимпийских игр.
По вашему мнению, есть ли прямая связь между количеством и качеством олимпийских побед и уровнем развития широкого спорта, физкультуры?
Я думаю, что в каких-то странах есть прямая связь, но в России такой связи нельзя наблюдать. Все направлено на достижение побед на крупных соревнованиях, чемпионатах мира, Олимпийских играх. Для этого создаются вполне приемлемые условия, строятся новые трассы, строятся новые стадионы, строятся новые базы тренировочные. Даже такой интересный момент, как определение базовых видов спорта по регионам, вот сейчас происходит, оно все равно направлено на подготовку тех людей, которые будут либо выигрывать медали, либо за медали бороться. На мой взгляд, очень хорошо, когда программа, как говорит, например, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков, он же вице-премьер правительства, программа расписана по дням и по часам. Совершенно неплохо, разумеется, когда выделяются большие средства, чего раньше не было, на повышение стипендий сборникам и повышение зарплат тренерам, врачам, массажистам. Но, к сожалению, нет самого главного. Нет соблюдения принципа пирамиды. В советское время, помнится, был лозунг «от массовости к мастерству». Лозунг не самый плохой, наверное, если следовать этому лозунгу. Массовость в настоящее время в российском спорте не наблюдается, и условий для занятий физической культурой и спортом в массовом порядке в стране нет.
Вы упомянули о том, что главное для российской власти – это победа на Олимпийских играх. А насколько эффективно российская власть смогла использовать этот инструмент, в школе она стала его использовать?
Я думаю, что достаточно эффективно, потому что заметны успехи в различных видах спорта. Но понимаете, какая вещь? Выбираются виды спорта. Те, которые могут принести олимпийские награды, во-первых, и, во-вторых, престижные виды спорта, такие как футбол, как хоккей. Скажем, теннис, который одно время был в фаворе у властей, потому что им занимался Борис Николаевич Ельцин. Интерес к теннису постепенно в стране угасает. Бюджет теннисной федерации меньше зарплат 2-3 средних игроков средних клубов футбольной премьер-лиги России.
Советский Союз был лидером олимпийского движения на протяжении полувека. Я сейчас не говорю о том, за счет чего и в каких целях было достигнуто это лидерство, но этот факт остается фактом. Была вот эта красная машина, которая приводила иногда в ужас соперников. Россия способна вернуть себе эти позиции в мировом олимпийском движении, как вы считаете?
Я думаю, нет, потому что Советский Союз, ведь это, во-первых, было гораздо больше по территории страна и по населению, и, во-вторых, очень много олимпийцев было из тех стран, которые являются самостоятельными государствами. На фоне роста олимпийского движения в таких странах, как Соединенные Штаты и особенно Китай, очень трудно достичь в летних видах спорта, во всяком случае, того былого величия, которое Советский Союз стал достигать с момента своего появления на Олимпийских играх в 1952 году.
Есть много разных, в том числе математических, способов определения совокупной спортивной силы державы. Там учитывается и экономические показатели, и демографические, и уровень развития, и даже уровень там демократических свобод и всего остального. Что вам говорит опыт многолетней работы в спортивной журналистике? Где Россия вот по шапке находится в этом длинном перечне стран-участниц олимпийского движения?
Здесь надо обязательно отделить зимнюю Олимпиаду от летней. Я думаю, что лето – это тройка, а зима может быть первое-второе место.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 марта я работал вместе с обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, были журналист газеты «Спорт день за днем» Александр Горбунов и историк спорта Юрий Теппер. 100 лет назад в России образован Олимпийский комитет. Вот так обстояли дела в среду 16 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиационный фон на Дальнем Востоке сейчас почти в два раза.
Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки.
Amnesty International работала и продолжает работу по...
Наши действия не могут быть продуктивными, если они причиняют вред людям.
В целом мы не одобряем ни присутствие, ни вмешательство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».